Так, ну, на прошлой лекции мы говорили о географии Китая, сегодня поговорим об его истории. Ну, собственно говоря, мы дальше будем говорить об истории, предыстории и метаистории. Значит, сегодня у нас будет в основном предыстория. Ну и, как всегда, как я люблю, мы начинаем с незапамятных времен. В книге «Жизнь человека. Введение в метаисторию», помните, такая была книжка, да, у нас? Я очень конспективно рассказывала о происхождении человека и человечества с метаисторической точки зрения, о целях и задачах человечества, о сложностях эволюционных процессов, связанных с разворачиванием антропогенеза. Но, значит, как вы знаете, эта книга была написана 25 лет назад, но в 99 году мы ее уже издали. К сегодняшнему дню многие описанные в ней события и явления мы представляем и полнее, и точнее, естественно. Но основные положения остаются в силе. Я в этой лекции не буду рассматривать всю историю происхождения человечества до появления сапиенсов, Homo sapiens. Так что я очень советую вам не полениться и заглянуть в книжку. Она есть и на сайте, у кого, может быть, нету самой книжки. Кому книжка нужна, то вот у нас еще есть в продаже. Можете заказать у Сережи. Вот, значит, потому что я просто, ну, я не буду повторять, я там достаточно подробно рассматривала многие вещи, и повторяться я не буду, вот, но есть некоторые нюансы, которые я, собственно говоря, обозначу. Значит, ну, прежде всего, Homo sapiens, как мы с вами знаем, это первые современные люди, которые произошли от ранних гоминидов, предположительно, 200-300 тысяч лет тому назад, предположительно. Способность общаться с помощью речи развилась у них около 50 тысяч лет тому назад. Это так вот наука утверждает. Первые современные люди начали мигрировать за пределы Африки примерно 70-100 тысяч лет тому назад. Значит, ну вот так считает современная западная наука на основе данных антропологии и генетики. На эту тему сейчас очень много написано, очень много книг и статей, как мигрировали люди, как сапиенсы произошли, от кого, от каких, какие предыдущие были виды гоминидов, которые пока до человека дело дошло. Но Homo sapiens, это мы с вами, это уже вот современные люди. Значит, ну вот наука так вот как утвердилась в некоторых своих позициях, но в Китае был открыт еще один из ископаемых видов человека – синантроп. Может быть, кто-то тоже читал про это, но когда мы про Китай стали заговаривать, естественно, некоторые посмотрели про синантропов. Синантроп, согласно антропологической классификации, относится к ископаемому виду Homo erectus – человек прямоходящий. Именно так его назвали ученые более 100 лет назад, ну, когда, собственно говоря, его нашли, открыли, поскольку считали прямохождение главным отличием человека от обезьяны. Ну, более того, синантроп не единственный представитель Homo erectus на Земле, то есть это было, их было много. Хотя внешне Homo erectus, за исключением прямохождения, не очень был похож на современного человека. Он выглядел, скорее всего, как большая прямоходящая обезьяна. От нас его отличал очень покатый обезьяноподобный лоб, да и волосяной покров синантропа делал его похожим скорее на животное, чем на человека. Строение тела в целом напоминает строение тела современного человека. Но, правда, erectus имел более плотное телосложение, чем современные люди. Длительный период существования Homo erectus был временем активного развития головного мозга. Так, объем мозга ранних эректусов составлял 750-900 квадратных сантиметров, а у поздних 1110-1250 квадратных сантиметров. Примечательно, что как выяснили китайские антропологи, левая половина мозга синантропа была больше правой. Это значит, что он, как и наши современники, был правшой и, следовательно, руководствовался больше логикой, чем чувствами. Ну, не знаю, какая у него была логика, но вот левая половина была больше. Антропологи нашли на нижней челюсти Homo erectus ямочку и бугорок, к которым крепятся особые мышцы языка человека, отвечающие за членораздельную речь. А у животных эти мышцы отсутствуют. Значит, Homo erectus умел говорить. Ну, по крайней мере, вот те, кого нашли, чьи останки нашли. Какой же образ жизни вел синантроп? Ну, чаще всего говорят, что он жил в пещере. Ну и обычно, когда говорят, что жил в пещере, то представляют себе огромные пустоты в горах, вот пещеру. Пещеры, полностью лишенные света. Ну, те пещеры, где были обнаружены остатки синантропа, строго говоря, скорее следует считать гротами и даже скальными навесами. Они представляют собой не очень глубокие выемки в скалах. Такие укрытия позволяли людям на некоторое время укрыться от дождя и ветра. Также эти гроты могли служить привалом, временной стоянкой охотников на копытных, местом разделки туш. Синантроп, по-видимому, уже владел огнем, умел разводить костры, готовить на огне пищу и использовал орудия труда. Более того, китайские археологи говорят о наличии у него зачатков магии. Они делают такой вывод на основании того, что некоторые кости копытных, найденные в самой большой из пещер, тех мест, где синантропа обнаружили, имеют искусственные насечки. Значит, по их мнению, синантроп умел наносить на кости гравировку. По всей вероятности, это были магические символы. Вот это то, что известно о синантропе науки. Но откуда он взялся на азиатском континенте, причем значительно раньше, чем наука считала? Ну, человекоподобные существа обитали вдоль южной части Великого Африканского разлома несколько миллионов лет назад. Гигантский, вытянутый в меридиональном направлении от ЮАР до Сирии, разлом земной коры, появившийся десятки миллионов лет назад, привел к тому, что из недр планеты вышли на поверхность радиоактивные элементы. Это оказало огромное воздействие на обитавших там животных. Радиация стимулировала генные мутации, в результате которых появилось много существ с измененными генами, а значит и с новыми биологическими характеристиками. Под влиянием радиации в генах обезьян накапливались те изменения, которые позднее привели к возникновению человека разумного. Это прямохождение, изменение строения речевых органов, необходимые для возникновения речи, превращение передней конечности в руку, необходимые для орудийной деятельности, увеличение левого, отвечающего за абстрактно-логическое мышление, полушария головного мозга. То есть наука с уверенностью утверждает, что сотворение человека происходило именно в этом регионе, между Эфиопией и ЮАР. Гоминиды эволюционировали, и у них развивались уникальные характеристики. Также развивались и их умственные способности. Примерно 2,5 миллиона лет назад гоминид Homo habilis, человек умелый, начал изготавливать первые примитивные орудия труда и пользоваться ими. А порядка миллиона, ну, или двух миллионов, здесь наука сомневается, порядка двух миллионов или двух миллионов лет назад некоторые виды гоминидов, в частности Homo erectus, человек прямоходящий, начали переселяться из Африки в Евразию, где смогли обучиться новым навыкам, например, разводить огонь. Человечество того времени занимало очень небольшую часть поверхности Земли. Наука считает, что причиной, сдерживающей расселение древнего человека, были генетические мутации, продолжавшиеся в популяции. Получавшееся потомство часто оказывалось нежизнеспособным, поэтому древний человек и не мог освоить большую территорию. Именно по этой причине превращение обезьяны в человека происходило на сравнительно небольшом участке вдоль разлома земной коры. И лишь с появлением человека современного вида, обладавшего устойчивым набором генов, численность населения стала постоянно увеличиваться, что сделало возможным расселение людей по планете. Это по науке произошло около 100 тысяч лет назад. Как же в таком случае представитель рода Homo sapiens, Homo пока еще erectus, оказался в Китае значительно раньше? Вот возраст этих костных остатков синантропа, который был установлен с помощью радиоуглеродного анализа, оказался, ну, порядок 400 или 800 тысяч лет назад, то есть в достаточно большом диапазоне, точнее, пока невозможно определить, там от синантропа всего-то нашлось несколько косточек. Значит, ну, тем не менее, если верить в существование синантропа, миграция ранних представителей рода Homo из Африки в Китай должна была иметь место. Ну, опять же, историки обычно говорят о миграции какой-то группы людей, если есть, так сказать, цепочка следов, то, что называется, несколько промежуточных стоянок, которые говорят о последовательном переселении. Но таких следов, увы, нету. Кроме того, в процессе своего переселения предки современного человека, будь то человекообразная обезьяна или представители рода Homo, должны были эволюционировать, то есть приобретать новые свойства, аналогичные тем, которые возникали у их собратьев, оставшихся в Африке. Однако никаких костных останков, свидетельствующих об их последовательной мутации, на пути из Африки в Азию ученые не обнаружили. Ну, то, что не обнаружили, это не значит, что их нет на самом деле. Именно не обнаружили. Для того, чтобы разумно объяснить явную несуразность миграции предков синантропа в Китай, некоторые ученые выдвинули предположение о том, что на Земле было два центра очеловечивания обезьяны. По мнению сторонников этой теории, синантроп происходит от иного вида человекообразных обезьян, чем африканские хомо, то есть от древних обезьян, обитавших в Азии миллионы лет назад. Некоторые азиатские антропологи даже утверждают, что современный человек представлен на земном шаре не единым видом, разделенным на несколько рас, а двумя скрещивающимися между собой видами – западным и восточным. Существенным доказательством происхождения монголоидов от синантропа для китайских антропологов служит тот факт, что у синантропа, как и у современных монголоидов, обнаружены характерные лопаткообразные резцы. Главное возражение против этой теории заключается в том, что столь древнее разделение видов противоречит законам генетики и эволюции. С течением времени в рамках каждого вида накапливалось бы значительное число отличающихся друг от друга генов, которые привели бы к невозможности скрещивания между видами. Ну, а, значит, западные и восточные люди между собой очень замечательно скрещиваются. Кроме того, эти виды должны были бы существенно различаться между собой внешне, по способу питания и тому подобное. Но, напротив, мы видим настолько существенную близость западного и восточного Homo sapiens, что предположение о том, что представители монголоидной расы стали людьми, независимо от европеоидов, кажется вымыслом. Но самый главный аргумент против теории двух центров появления человека – никаких останков переходов видов между обезьянами и представителями рода Homo в Китае не найдено. Вообще никаких. В результате серьезной дискуссии вокруг синантропа ЮНЕСКО все же включило гроты пещеры, где нашли останки синантропов, в число памятников мировой истории, а сам синантроп занял свое место в эволюции человека. Наиболее логичным и взвешенным решением загадки синантропа было бы следующее утверждение. Да, такой подвид рода Homo некогда обитал в Азии, и его останки, хоть и очень фрагментарные, позволяют считать его промежуточным звеном эволюции между обезьяной и человеком. Но как бы то ни было, люди современного вида заселили китайскую равнину менее 100 тысяч лет назад, вытеснив синантропов и их потомков. Древнейшие останки современного человека на территории Китая датируются 67 тысячами лет до нашей эры. И хотя останки этого человека, людзянский человек он называется, его нашли в местности, которая называется Людзян. И хотя этот человек более чем в 10 раз моложе Синантропа, он известен ученым намного лучше. Любопытно, что более поздние люди намного меньше похожи на монголоида, чем Синантроп. Антропологи намечают, что у этих черепов еще только начал складываться монголоидный тип лица. Некоторые ученые считают, что в процессе мутации, которые способствовали трансформации до сапиентного монголоида в сапиентный тип, был кто-то еще, кто вмешался в этот процесс со стороны, то есть из числа сапиентных людей, прибывших в Китай извне. Похоже, что современный человек, расселившийся в Восточной Азии в то время, уничтожил потомком Синантропа, а возможность скрещивания между потомками Синантропа и современным человеком является весьма дискуссионной. Ну, вот, то есть, в науке тут, значит, много неясностей, но, тем не менее, как всегда, что-то такое они утверждают, с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Значит, ну, мы на это, на все, вы знаете, что я люблю опираться на вот реальные данные, на данные науки, но в данном случае вот, данные науки мы, конечно, учитываем, но мы смотрим со своей метаисторической точки зрения, и с этой точки зрения все выглядит более или менее как бы, ну, понятно нам, по крайней мере. Ситуация выглядит несколько иначе, не намного, но иначе. Сотворение человека происходило, как утверждает наука, в одном центре, в Африке. Однако мигрировать первобытные люди начали гораздо раньше, чем предполагает наука. Не 100 тысяч лет назад, а как раз 800-400 тысяч лет назад. Отсутствие промежуточных стоянок ни о чем не говорит. Либо их просто еще не обнаружили, либо от них не осталось никаких следов. Ну, собственно, поэтому их и не обнаружили. Несколько таких ранних миграционных потоков, направлявшихся в разные стороны, захлебнулись по дороге, не дойдя до мест с благоприятным климатом, обилием пищи и благоприятными стихиальными характеристиками. Но одна восточная ветвь сумела закрепиться на территории будущего Китая. И уже там из древнего Синантропа эволюционировала в Homo sapiens. Ну, возможно, что были какие-то включения, какие-то еще другие приходили люди с других мест. Но, собственно говоря, основа была именно, начиналось все именно с Синантропа. Однако генетическими мутациями дело не ограничивалось. На новых местах с принципиально другими климатическими и стихиальными свойствами у людей стали развиваться новые особенности строения тонких тел по сравнению с теми, кто пошел из Африки в другие места. Особенности строения тонких тел первоначально эфирного, а затем и астрального, ну и так далее. Ну вот в книге «Жизнь человека», это лекция 3.1, описывается, как происходило соединение подзеркальных и надзеркальных, то есть более плотных животных и более тонких тел. Так вот, на Западе и на Востоке это происходило по одному и тому же принципу, но были некоторые нюансы. Причем иерархия Алис, действующая в эволюционной программе создания и развития человечества, эти различия поддерживались. Предполагалось, что у Запада и Востока в дальнейшем будут немного разные метаисторические задачи, как раз и требующие некоторых особенностей в материале и строении тел. Вот, значит, такая вот история и метаистория. Ну вот, теперь переходим, собственно, к истории Китая, начиная с неолита. Дело в том, что неолит – это не просто качественный этап в истории культур каменного века. Это великий исторический рубеж для всего человечества. Ибо именно в эпоху так называемой неолитической революции, она происходила с 10 по 6 тысячелетие до нашей эры, именно в это время произошел решающий переход от свойственной палеолиту, присваивающей экономике собирателей и охотников, к производящему хозяйству земледельцев и скотоводов. В этом смысле земледельческий неолит является сложным комплексом взаимосвязанных нововведений и изобретений, включающих в себя культивирование злаков и иных растений, одомашнивание различных видов животных, а также переход к оседлому образу жизни, изобретение прядения и ткачества, строительство домов и иных сооружений, изготовление сосудов из керамики для хранения и приготовления пищи и так далее, и тому подобное. И результатами неолитической революции были мощный демографический взрыв, приведший к быстрому распространению неолитических земледельцев по всему миру, а также появление избыточного продукта, позволяющего в случае нужды иметь запасы или содержать часть общества, не связанную с производством пищи. С метаисторической точки зрения, все это произошло не само собой, а было следствием активной работы иерархий, создающих в тонике соответствующие мысли формы, которые потом, собственно говоря, должны были усваиваться людьми, а у людей со своей стороны стали развиваться способности эти мыслеформы считывать и воплощать в жизнь. Ну вот, в жизни человека я там про это рассказываю. Ну, то есть, опять же, в принципе, процессы были сходные, что на Западе, что на Востоке, но вот была определенная разница, определенная специфика, и она поддерживалась иерархией Миалис сознательно. Я как раз в первой лекции я говорила о том, что у китайцев все другое, и это начинается именно с того, что они с самого начала были устроены немножко по-другому. И вот это немножко, вот эти нюансы, они как раз вот и давали возможность дальше уже, они дали, именно от этого зависело уже все остальное, все остальные различия Востока и Запада. Начало китайского неолита датируется приблизительно 6000-летием до нашей эры, хотя иногда китайские археологи приводят и намного более ранние даты. На территории современного Китая практически параллельно возникает несколько поселений, часть которых первоначально была не связана между собой, другая же часть представляла собой единый культурный комплекс. Китайский неолит называют собирательно культурами Яншао, по первому поселению, открытому в 1921 году немецким археологом Андерсоном. Крупнейшие неолитические культуры располагались в основном вдоль верхнего сечения Хуанхэ, а также распространялись на территории провинций Гансу и Цинкай, в частности, включали равнинные местности северной Гансу, а также предгорье Гансу на востоке, северную часть Гансу, юг Нинся, а также северную часть провинции Сычуань. Здесь приблизительно в 3300-3050 годах до нашей эры возникли культуры Мацзяо, Баньшань, Мачан. Я не все могу выговорить, но вы потом почитаете, кому интересно, по тексту, которые весьма разнообразные, но в целом поселения этой культуры отличались незначительно и, как предполагается, представляли собой последовательные фазы развития единой цивилизации. Ну вот так неолитическая культура Мацзяо отличалась прекрасно изготовленной глиняной утварью с черным спиралевидным или линейным орнаментом с некоторым вкраплением красных линий. Скорее всего, исток той цивилизации, которую сегодня мы обобщенно именуем китайской, следует искать целиком или частично на территории современной провинции Хэнань в долине реки Хуанхэ, желтой реки, получившей такое название за свой действительно темно-желтый цвет, благодаря взвеси песка в воде и лесовым почвам, через которые пролегает ее русло. Хуанхэ как даровала жизнь, так и представляла постоянную опасность. Неустойчивое к размывам лесовое плато не могло сдержать русло реки, и в течение тысячелетий Хуанхэ сотни раз меняла свое русло, которое перемещалось на десятки километров в сторону, разрушая годами строившиеся плотины и смывая постройки вместе с жителями. Принято считать, что древний Китай эпохи неолита, а позже и бронзы, распадался на два основных типа земледельческой культуры – культуру проса, царствовавшую на севере, и культуру риса, доминировавшую в южных районах Китая. По сути, это было две страны со своим типом хозяйствования, своим населением, различными языками. Активное взаимодействие между югом и севером началось лишь в эпоху, ну, так называемого позднего Джоу, то есть с 8 века до нашей эры. До этого регионы были обособлены, и не будет преувеличением сказать, что это были два разных типа цивилизаций. Но самое большое количество ранних поселений культуры Яншао располагалось на значительной площади вдоль Хуанхэ. Эта территория была в равной степени и привлекательна своим плодородием, и опасна вечными разливами и нередким непостоянством погоды. Не только сегодня, но и в древности пространство Китая поражали разницы в климатических условиях. Вероятно, ни одна цивилизация в мире в древности не охватывала столь климатически и географически разнообразных районов. Полузасушливые территории на севере страны постепенно сменялись лесовыми почвами вдоль Хуанхэ, вполне пригодными для разведения проса. Дальше на юг зеленые горные террасы и влажный климат с многочисленными реками создавали идеальные условия для разведения риса. И даже сегодня здесь собирают по 2-3 урожая в год. Восток страны, благодаря своему относительно мягкому, хотя и далеко не безобидному климату, всегда был заселен весьма плотно, в то время как в северных и западных районах, где горы соседствуют со степями и даже пустынями, плотность населения традиционно была невелика. К периферии начинались засушливые неплодородные земли. Дальше на север лежали территории, ставшие царством кочевников и многочисленных некитайских народов. Археологических данных о культуре Яншао достаточно для того, чтобы в общих чертах восстановить ее облик. Люди культуры Яншао пользовались как каменными, так и костяными орудиями труда. Из камня они делали тщательно отполированные топоры, ножи, долота, молотки, зернотерки, серпы, песты и так далее. А такие орудия, как шилья, иглы, крючки, наконечники, пилы, ножи, были костяными. Главным оружием был лук со стрелами. Из камня, кости и раковин изготавливались различные украшения. Разнообразной по типу, форме и назначению была керамика, лучшую часть которой составляла расписная с орнаментальным узором и рисунками, обычно нанесенными черной краской по красно-коричневому фону. Жилища Яншао представляли собой в основном квадратные или круглые полуземлянки с крышей из жердей, с небольшим очагом и обращенным к югу входом. Рядом располагались загоны для свиней и амбары. Главной сельскохозяйственной культурой была чумиза, но это злаковое растение, которое еще называют головчатым просом или черным рисом, выращиваемый на плодородных лесовых почвах без искусственного орошения, в связи с тем, что в период Яншао климат был более теплым и влажным, ну, а также выращивались различные клубнеплоды. Для вскапывания земли использовались каменные и деревянные орудия, для сбора урожая – плоские каменные или керамически прямоугольные ножи с отверстиями для ременной или веревочной петли. Впоследствии, за несколько тысяч лет существования культуры Яншао, чумизу вытеснил рис, который и стал основой питания. Так что рацион жителей долины Хуанхэ не сильно отличался от рациона современного китайца. В Яншао занимались охотой и рыболовством, охотились на оленей, кабаргу, тапиров, бамбуковых крыс. Для рыболовства применяли сети с каменными грузилами, костяные крючки и остроги. В качестве домашних животных разводили свиней и собак, причем разведение свиней стало характерной чертой всей цивилизации Северного Китая. Здесь же, предположительно впервые в мире, была одомашнена и курица. Поселок обычно состоял из нескольких домов. В поселках располагались также и мастерские ремесленников. Одно из зданий в поселке обычно выделялось размерами. О назначении таких домов историки спорили довольно долго. Обычно такие дома, в зависимости от обнаруженных в них вещах, считают либо храмами, либо жилищами вождя. Ну, на самом деле можно думать, что это были еще и в ряде случаев это были просто алтари. Захоронения, как правило, располагались вне поселений, но неподалеку. Чаще всего с немалым погребальным инвентарем, преимущественно с ориентацией головы покойников на запад. На кладбище хоронили только взрослых членов общины. Детей хоронили в больших глиняных сосудах возле жилищ. А в крышках сосудов было отверстие с тем, чтобы душа ребенка могла покидать свой посмертный дом и возвращаться в него. Взрослых хоронили в грунтовых ямах, в которые клали глиняную посуду и другую утварь. В размерах ям и количестве помещенных в погребение предметов особой разницы не наблюдалось, что свидетельствует об отсутствии ярко выраженной имущественной и социальной дифференциации. И все были более или менее равны пока что. За пределами поселения находился участок, занятый гончарными мастерскими. В противоположность ткачеству, производство керамики не было предметом домашнего ремесла. Сосуды обжигались в открытых печах со свободным доступом воздуха. Наиболее типичны чаши и миски из хорошо отмученной глины, украшенные полихромным орнаментом. В том числе в более поздние времена уже имелись и зоо, и антропоморфные изображения. И остродонные узкогорлые кувшины для воды. Каждое поселение существовало несколько сотен лет, а затем люди переселялись на другое место. Ну, возможно, это происходило из-за того, что земля истощалась. Просуществовала культура Яншао примерно до 2000 года до нашей эры, когда в долине Хуанхэ появились племена кардинально иной культурной традиции. Эта культура получила свое название Луншань по месту в провинции Шаньдун, где были обнаружены первые свидетельства ее существования. Поселения этой культуры распространились и в двух соседних провинциях – Хэнань и Аньхой. Но об этом мы будем уже говорить позже. Равнинные и гористые местности Китая хранят в себе поразительную летопись древней и во многом загадочной истории, представленной многочисленными наскальными изображениями. Собственно, в самом факте наскальной живописи нет ничего странного, удивительно другое. Практически все важнейшие находки встречаются в тех местах, которые, как считается, были периферией китайской цивилизации. И практически не встречается таких находок в междуречье Янцзы и Хуанхэ, где возникли первые китайские царства. Возможно, ответ дают некоторые наскальные изображения, в частности, обнаруженные в провинции Гуанси в Южном Китае и в долине реки Цзодзан. Среди многих рисунков выделяется один неизменно повторяющийся сюжет. Фигура человека, ну, вероятно, вождя или лидера, с широко расставленными ногами и согнутыми и поднятыми на уровень головы руками. Таким образом, эта схематически изображенная фигура практически точно воспроизводит иероглиф «тянь» – «небо». Точная датировка этих изображений неизвестна, но по самым приблизительным подсчетам они не относятся к некой доисторической древности и датируются самое раннее V-IV веками до нашей эры. А верхний предел вообще приходится на династию Западная Хань, когда в Китае уже существовало развитое государство. Существуют две сложности, связанные с определением начала китайской цивилизации. Первая имеет отношение к датировке остатков, поскольку разные методы и оценки могут дать и разную историческую глубину, порой отличающуюся на тысячелетия, и, естественно, меняющую всю хронологическую шкалу истории. Вторая возвращает нас к многолетнему спору о том, какие признаки можно считать началом цивилизации и что может служить демаркационной линии между дикими первобытными поселениями и формированием цивилизационной среды. Чаще всего к ключевым признакам возникновения цивилизации ученые относят возникновение городов с крепостными стенами или валами, строительство больших сооружений, в том числе храмов, наличие явного лидерства и разделение труда. Далеко не все эти признаки в мировой истории могут включаться одномоментно. А некоторые вообще могут отсутствовать. С метаисторической точки зрения, ключевой признак становления цивилизации – возникновение людьми осознания многослойности мира и, прежде всего, обитаемого мира мертвых, вера в наличие невидимых, но тем не менее действенных сил, влияющих на жизнь человека, в частности, воздействие духов предков. Именно это показывает, что человек начинает осознавать, что он не равен лишь физической оболочке, в которой обряжена его душа, и, чтобы обслужить этот духовный мир, он и начинает создавать культуру и цивилизацию, выделяет класс специальных жрецов или шаманов, постепенно становящимися административными лидерами, строит алтари и дворцы. Он отделяет свое духовное пространство от не своего, духов-защитников от вредоносных духов, и окружает это свое пространство крепостной стеной городов. Возникновение этого духовного измерения жизни можно проследить прежде всего в символике росписей на керамике, а позже и на бронзовых изделиях. Мы не всегда можем восстановить суть этих представлений, но можем определенно сказать, что возникло само осознание духовного пространства существования, вокруг которого и строится материальная жизнь. Немалый материал для изучения этого факта дают погребения. Причем не столько содержание погребальной утвари, сколько само возникновение систематического захоранивания людей в соответствии с каким-то ритуалом, а не простого оставления их всего на съедение животных. В этом смысле китайская цивилизация началась весьма рано. Расписная керамика с символическими мотивами духовного мира встречается уже в 6-м тысячелетии до нашей эры, хотя смысл для нас остается многим неясным. Большую сложность представляет и датировка находок. Весьма показателен пример с датировками неолитической культуры Яншао, как сегодня считается одной из древнейших на территории Китая. Первоначально ее первооткрыватель Андерсон отнес ее к 3200-2900 годах до нашей эры, затем он и его китайские коллеги сочли эти даты слишком древними и омолодили Яншао на тысячелетие, указав на 2200-1720 годы. Однако датировка методами радиоуглеродного анализа определила совсем иную нижнюю дату – первая половина 5-го тысячелетия до нашей эры. Помимо этого, уже позже на территории Хэнани были обнаружены стоянки, также относящиеся к Яншао и датируемые 6-5 тысячелетием до нашей эры. Таким образом, эту границу и можно считать началом цивилизации на территории Китая, хотя особенности культуры и этнического состава поселенцев того времени не поддаются точной идентификации. Причем первые поселения возникли даже раньше этой предполагаемой даты начала цивилизации. В период 10-5 тысячелетий до нашей эры на территории Китая возникли первые стоянки. Их останки были обнаружены в скальных гротах нескольких провинций. В этих поселениях обитали собиратели, рыболовы и охотники, которые изготавливали уже керамические изделия, характеризующиеся веревочным рисунком, узором, напоминающим переплетенную веревку. Истоки стремительного роста китайской цивилизации лежат в раннем неолите, и там же начинается ритуальная культура, отголоски которой сохранились даже в период раннего Средневековья. Поселения древних жителей Китая в основном строились на террасах в непосредственной близости от воды, что обуславливало, в свою очередь, особенности ведения хозяйства, основанного на рыбной ловле и выращивании проса, но чумиза. Яншаусы одомашнили собаку и свинью, охота же не играла сколько-нибудь заметной роли в их жизни. Поэтому охотничья магия, столь частая черта многих первобытных обществ, была либо мало развита, либо отсутствовала вообще. И центральное место уже в тот момент занимало установление связей с духами усопших предков. Ранее яншаусцы жили в небольших поселениях, обнесенных по окружности земляным валом, дома, часть из которых представляла собой полуподземные жилища, также выстраивались в виде концентрических кругов. В центре располагался большой дом, скорее всего, являвшийся и алтарем. На территории центральной равнины на юге Китая параллельно развивалось несколько крупнейших центров культуры. С абсолютной очевидностью нельзя утверждать ни то, что хотя бы один из этих центров был главенствующим, не то, что жители этих центров действительно принадлежали к одному этносу или говорили на одном языке. Скорее всего, как раз этнического и культурного единства в тот момент не существовало, хотя между центрами постепенно налаживался обмен технологиями и, по-видимому, сакральными представлениями, отразившимися в том числе в одинаковых формах расписной керамики. Мастера Яншао расписывали глиняные сосуды черной краской по красно-коричневому фону. Первоначально такие сосуды имели сакральное, а не бытовое предназначение. Они изготавливались вручную, гончарный круг был изобретен позднее, причем именно женщинами. Эти сосуды были тонкостенными, то есть заведомо не годились для практических целей, а орнаменты, которые наносились на их поверхность, служили для привлечения духов. Но в некоторых сосудах типа мисок орнамент наносился и внутри. Для взаимодействия с духами, для поднесения им даров и так далее. Ритуальную, а не обиходную суть сосудов подтверждает даже тот факт, что в ряде случаев толщина стенок кувшинов была около миллиметра, что дало им в литературе название яичной скорлупы. Разумеется, в хозяйстве такие вещи использоваться не могли, но вряд ли в них вообще что-то могло наливаться. Вполне вероятно, что некоторые из них не использовались для жидкости вообще и представляли собой лишь часть какого-то ритуала. Духовные представления Китая эпохи неолита представляли собой весьма сложный, а порой и утонченный комплекс, который никак нельзя было отнести к каким-то примитивным верованиям. Скорее наоборот, формы представления о душе, о космогонии, о сакральном пространстве и времени были развиты чрезвычайно. Ну, точно форм представления мы, конечно, не знаем, и можем лишь догадываться на основе реконструкции смысла изображений на керамике и бронзе, оставшихся от китайского неолита. Ну, часто мы, современные ученые, впадают в искушении назвать представления примитивными лишь из-за того, что практически о них ничего не известно. Из этого делается далеко не очевидный вывод, что таковых вообще могло не быть. Многое объясняется привычкой делать выводы на основе письменных источников, трактатов, философских произведений, описания ритуалов. А они появляются в Китае лишь в начале первого тысячелетия до нашей эры. И среди них прежде всего Шидзин, канон песнопений, и Цвин, канон перемен. И все же люди китайского неолита имели весьма четкое ощущение соприкосновения с сакральным. Они жили в сакральном пространстве, фиксировали его на керамике в виде сложных геометрических узоров и причудливых животных, и имели весьма развитые космогонические представления. Ни один из подобных узоров не является случайным рисунком. В них прочитываются явные космогонические мифы, представления о душе, формы лунного календаря и многое другое. Культура шаманизма и медиумизма зародилась в Китае очень рано, причем базировалась в большинстве случаев на групповых ритуалах. когда люди, подчиненные единому ритму и мощному групповому порыву, исполняли экстатические танцы. Шаманские танцы с переодеваниями использовались уже в 4-м тысячелетии до нашей эры. Танцоры-шаманы брались за руки, надевали фартуки с хвостами каких-то животных, выстраивались в круг или полукруг по 5 человек. На головах у них было некое подобие косы, то ли, естественно, заплетенные волосы, то ли бунчуки. Яншаусцы уже обладали магическими ритуалами. Это подтверждают найденные на их стоянках обожженные лопатки свиней, коров и баранов. Керамика Яншао покрыта геометрическими узорами. Среди них встречаются треугольники, какие-то странные антропоморфные изображения, напоминающие то ли распластанную лягушку, то ли рыбу, то ли растение, соединяющие с собой небо и землю. В этом усматривали некий орнамент смерти, который не только логически подразумевает сам акт смерти, но и предполагает либо тягу к избеганию этой смерти, либо мольбу о воскрешении уже после смерти. Мотив мольбы о воскрешении связан с трактовкой треугольников, встречающихся на керамике. Предположительно, они представляют собой символическое изображение мужских и женских половых органов, то есть непосредственно связано с плодородием и возрождением. Яншаусцы уже ушли от простого дихотомного разделения мира на своих и чужих, о чем говорят многочисленные геометрические узоры. Они обладали представлениями о достаточно сложном членении мира, причем не только по сторонам света, но и в горизонтальной и вертикальной проекции. Они уже мыслили категориями пространства, причем пространства сакрального, ибо практически все росписи говорят о населенности мира яншаусцев духами. Погребальный ритуал в Яншао играл уже очень большую роль. Мир мертвых, мир невидимый, но тем не менее постоянно ощутимый, играл в жизни яншаусцев роль, вероятно, не меньшую, нежели добыча пищи или строительство домов, то есть обеспечение мира живых. Так дети захоранивались в сосудах неподалеку от домов. Вместе с этим существовали и кладбища, которые, как и печи для обжига керамики, были вынесены за пределы поселения. Уместно предположить, что в эпоху Яншао керамика, как и бронза в более позднюю эпоху, использовалась исключительно для ритуальных целей, а не для повседневного потребления. Таким образом, мир живых и мир мертвых уже отчетливо разделялись. Именно поэтому все захоронения и места изготовления погребальной посуды с соответствующими росписями выносились за символический мир обители живых, за пределы поселения. Представления о некоем структурировании мира отразились и на росписях, наносимых на керамические изделия, в основном широкогорлые сосуды и миски. Яншаусцы не только расписывали внешние боковые поверхности сосудов, но и наносили рисунок на внутреннюю поверхность мисок и блюд. Причем в ряде случаев очевидно, что именно эта внутренняя роспись и была наиболее значимой. И именно тогда, в период раннего Яншао, на внутренних и внешних росписях начинает встречаться многократно повторяемый мотив, изображавших либо несколько рыб, либо рыбу с человеческим лицом, либо сочетание двух этих сюжетов. Этот мотив встречается и на блюдах, а позже получил распространение на северо-западе Китая. Уже в неолите формируется своеобразная шаманская космогония, которая прежде всего заключалась в осознании нескольких этажей или нескольких слоев Вселенной, обычно верхнего, среднего и нижнего. Очевидно, что верхние и нижние миры еще никак не связаны с представлением о позитивном и негативном посмертном воздаянии и не являются прототипами рая и ада, а лишь отражают поэтапность путешествия духа умершего человека или мотив перехода древнего мага из видимого мира в мир невидимый. И как следствие возникает мотив посредничества между небом и землей, между различными сферами космоса. Поиск такого переходного персонажа, который мог бы опосредовать оба мира, земной и небесный, выражен в частности в изображениях духов-гермафродитов, встречающихся уже в эпоху неолита. Гермафродит, в силу сочетания и мужского, и женского начал, символизирует посредника между двумя мирами, между духами и человеком. И в момент шаманского ритуала происходит как бы реинкарнация двуполого божества, и он всего лишь посредник между мирами. Отражением представления о многослойной структуре мира является древняя утварь, прежде всего утварь из обожженной глины, которая явным образом делится по вертикальной оси на три части, причем в каждой части может присутствовать свой рисунок. На древней керамике, очевидно, проступает и мотив мировой оси или мирового древа, соединяющего верхние и нижние миры, и одновременно не дающего им сомкнуться, то есть оставляющего пространство для жизни людей. На кувшинах мировая ось чаще всего представлена в виде вертикальных линий, символического дерева, иногда лягушки или жабы, головой подпирающей верхний обод кувшина, а лапами упирающейся в его основание. Спиралевидные линии вообще являются излюбленным мотивом для центральной части неолитической керамики. Очевидно, этот мотив связан с какими-то определенными представлениями шаманской космогонии. Можно также предположить, что спирали являются отражением видений шаманов и медиумов при приеме ими галлюциногенов, в частности грибов, чем сопровождался практически любой шаманский ритуал. Вообще представления о космогонии формировались во многом как результаты видений, связанных с трансом, изменением соматического состояния и приемом психоделиков. Это и было первичным источником мистического или религиозного опыта. Не столько интерпретировать сами видения, сколько передавать состояние соприкосновения с чем-то иным. Именно поэтому на подавляющем большинстве рисунков мы видим не изображение реальных вещей или предметов, то есть мира посюстороннего, но воспоминания о видениях и путешествиях в мир иного. Реальные предметы, например, изображение рыб и птиц, в этих видениях приобретали искаженно-фантасмагорический характер. У рыб вдруг появлялось человеческое выражение глаз и даже улыбка, столь же антропоморфны некоторые птицы. У рыб на таких рисунках вдруг вырастают рога, змеи трансформируются в драконах, а люди приобретают облик рогатых духов с огромными глазами. И именно такие видения лежали в основе формирования канона подобных изображений. Вот. Ну, мы с вами все эти темы будем разворачивать дальше, как это все развивалось в Китае в последующие века. Так что пока на сегодня нам достаточно материала. У нас сегодня будет много времени на медитацию, и медитировать мы будем на четвертого мастера. Ну, собственно говоря, понятно почему, потому что, собственно говоря, на начало вынашивания китайской метакультуры первые шаги, первоначало. А дальше уже будем... Дальше иди по истории. Так. Ну, с четвертым мастером у нас взаимоотношения сложные. Медитации у нас всегда были не очень простыми. Так, давайте мы начнем. Сначала мы пройдем по зонам по отдельности, а потом уже возьмем целиком мастера. Так, начнем мы с четвертой зоны снизу. Хотя нет, скорее просится 20-я сверху. Ну, давайте начнем с 20-й сверху. Так, значит, ну, я еще раз напоминаю, что сейчас у нас в медитацию включается еще и сущностная составляющая. Ну, личная составляющая тоже, естественно, будет все равно затрагиваться. Так, 20-я зона. Единица. Пупу эсо дана лот оун. Двойка. Тупу эсо дана лот оун. Тройка. Тупу эсо дана лот оун. Грустная получается картина. 20-ю зону, по сущности составляющей, почти что никто не проводит. Некоторые проводят, конечно, но большинство только по личной составляющей, и то кривовато. С 20-й зоной даже хуже, чем я ожидала. Так, ну давайте мы, тем не менее, давайте попробуем еще разочек, с разбегу, может быть, у нас сейчас со второго захода как-то получится. Может быть, сущностная составляющая через бессознательное получит сигнал к участию в медитации. Так, давайте еще разочек. Единица. Пупу эсо дана лот оун. Вот нелюбимая всеми эгрегориальная тема сразу как-то у всех вылезает. В 20-й зоне, кроме эгрегориальной темы, огромное количество других опций. Расширение сознания у нас по 20-й зоне идет, в том числе. Так, еще разочек единицу. Так, единица. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Толпу эсо дана лот оун. Пятерка. Толпу эсо дана лот оун. Шестерка. Толпу эсо дана лот оун. Семерка. Толпу эсо дана лот оун. Так, вот сразу сейчас сделаю замечание. Я в прошлый раз говорила на занятии, что многие не умеют, не могут, не хотят работать с сущностями. Ну, некоторые, по-видимому, вняли моим призывом и как-то немножко получше. Но сейчас, поскольку все равно через 20-ю зону эгрегориальная тема слышится, сейчас к нам подходят сущности, которые тоже с нами сотрудничают, но они имеют эгрегориальную природу. И многие уже от них начинают шарахаться, даже с другими сущностями как-то вроде бы согласились работать, а здесь ой-ой-ой, ужас, эгрегориальные сущности. Ну, как вы сами понимаете, что мы, так сказать, в нашей работе эгрегориальная тема, она одна из ключевых, и сущности, соответственно, уже давно с нами работают, давно с нами взаимодействуют. Это наши сотрудники, это наши друзья, помощники. Мы им помогаем, они нам помогают. Вот. Так, ну ладно. Давайте мы 20-ю зону сейчас снизу пройдем. Четвертую потом отдельно. Так, семерка. Толпу Эсо Дана Лот Оун. Семерка. Так, ну здесь на семерке, конечно, кармические зацепки. Тоже мешают сильно, но... Так, шестерка. Тулпул Эсо Дана Лот Оун. Пятерка. Тулпул Эсо Дана Лот Оун. Но у половины аудитории на пятерке не хочу, не буду, вот не буду, не хочу. Такое волевое устремление возникает. Так, четверка. Тулпу Эсо Дана Лот Оун. Тройка. Тулпу Эсо Дана Лот Оун. Двойка. Толпу Эсо Дана Лот Оун. Единица. Толпу Эсо Дана Лот Оун. Ну, понятно, что эгрегориальная тема, она сейчас для многих больная, но еще помимо всего прочего, в силу ситуации, в которой мы сейчас находимся, поэтому у многих свои есть соображения на этот счет. Что-то, кому-то что-то нравится, кому-то что-то, наоборот, категорически не нравится. И это тоже влияет на медитацию по 20-й зоне. Ну, в общем, с 20-й зоной дело обстоит очень плохо. Сущностная составляющая почти что ни у кого не включается. То есть никто не... Вы знаете, прям у многих не включается даже... То есть, в принципе, она могла бы включиться. Просто не приходит в голову смотреть на ситуацию с исторической точки зрения, с более общей точки зрения. Настолько привыкли вот это все происходящее в эгрегориальной области воспринимать эмоционально и личностно, главное, личностно. Вот всех это личностно затрагивает. Все переживают личностно. Ну вот, в результате сущностная составляющая сохнет и чахнет по 20-й зоне. Ну ладно, давайте четвертую зону возьмем. Посмотрим, что у нас получится с четвертой зоной. Так. Я тоже попробую ее взять сверху. Единица. Рео Лоу Ао Хева Геа. Единица. Ну, здесь даже до сущности составляющей дела еще не дошло. И у многих единица вообще четвертую зону воспринимает очень слабо. Очень как на каком очень таком первоначальном уровне, буквально вот, как я не знаю, там 15 лет назад, может быть, мы эту зону брали. Ну ладно, двойка. Эрео Лоу Ао Хева Геа. То есть вы сами, наверное, вообще на эту зону не медитируете, ну, кроме некоторых, кому это интересно, а большинство вообще на эту зону не медитирует, считают ее как-то, ну, вроде бы неважной, ненужной, или не имеющей лично к ним никакого отношения. Поэтому она вообще, как, особенно вот в верхних уровнях, она вообще совершенно незнакома. Про сущностную составляющую вообще речи нет. Ну, есть исключения, но я говорю про большинство. Это при том, что мы сейчас медитируем мы медитируем в токах школы. То есть у нас сейчас сам по себе ток идет гораздо сильнее, чем обычно, даже когда вы медитируете там сами. И все равно не проходняк. Так, ну ладно, тем не менее, продолжаем медитацию. Тройка. Эрэу лоу ао хева геа. Четверка. Эрэу лоу ао хева геа. Пятерка. Эрэу лоу ао хева геа. Опять такое отношение к этой зоне. Не хочу, не надо, зачем, непонятно что. Шестерка. Эрэу лоу ао хева геа. Семерка. Эрэу лоу ао хева геа. Снизу. Семерка. Эрэу лоу ао хева геа. На семерке здесь интересно тоже, это не всех касается, но довольно многих. Я на многих, уже на последних вот лекциях, не, даже не первый год, я говорю о том, что поступает новый кармический материал, что идет трансформация кармических массивов. И многих это пугает. Вот многие, а это как раз в том числе через четвертую зону идет, в том числе, не только через четвертую, но и через четвертую в том числе. Поэтому многие просто зажимаются внизу, чтобы вот, ну, не так вроде жить можно, а вот если какой-то новый материал пойдет и что-то новое с кармическими делами будет происходить, еще неизвестно, чего будет, как бы не было хуже. Вот у многих такой вот мотив присутствует, просто вот видно. Вот. Но с кармическими делами, я уже говорила, мы будем разбираться летом на семинаре. Я надеюсь, что тогда, может быть, удастся мне как-то вот вам показать, что происходит на самом деле, и убедить, что это только для нас, это только к лучшему. Но вот пока вот так вот. Так, шестерка. Эрэу лоу ао хева геа. А на шестерке некоторые почему-то попрятали магические наработки. По-видимому, когда-то использовали какой-то специфический материал, через четвертую зону доставали его. И опять же, вот опасаются, как бы чего не вышло. Ну, то есть это уже, собственно, видно через сущностную составляющую, но лучше бы этого не было. Так, пятерка. Эрэу лоу ао хева геа. Четверка. Эрэу лоу ао хева геа. Тройка. Эрэу лоу ао хева геа. Двойка. Эрэу лоу ао хева геа. Единица. Эрэу лоу ао хева геа. Вот такая ситуация с четвертой зоной меня очень огорчает, ну, не только потому, что вот так вот оно, печальное зрелище, я даже скажу, душераздирающее зрелище для меня, по крайней мере, но дело в том, что сейчас, вот я говорила, что 22-я зона у нас сейчас пошла совершенно по-новому, нам дали как бы новый вариант. И это касается многих других зон, и четвертой в том числе. И четвертый, это там совершенно принципиальная вещь. Мы как-то раньше, ну, то ли не видели, то ли это было для нас как-то очень далеко. Через четвертую зону сейчас дается, очень активно дается более тонкий материал. То есть верхние уровни четвертой зоны активизируются. И это материал, который, собственно говоря, приходит, ну, какой-то приходит извне, алис, какой-то разворачивается. Уже внутри алис трансформируется. И это материал, с которым как раз и связаны возможности нашей работы в более тонких пространствах, в более тонких в более высоких пространствах. А ведь у большинства, те, кто вот, все хотят как можно выше, всем летать охота. Вот, летать охота, а то, что, собственно говоря, могло бы дать возможность такую, никак. А это именно в том числе четвертая зона. И в настоящее время такая возможность нам предоставлена. И в школу такой материал поступает, в тело школы. Тело школы тоже, оно, кстати, вот, ну, выше и выше, тоньше и тоньше становится. Мы можем через тело школы, через школу мы можем свои тонкие тела, свои чакры налаживать на более тонкое восприятие. Ну вот, так что вот имейте это в виду. Так, ну, тем не менее, сейчас мы с вами проведем пранические потоки, ну, хотя бы через то, что получилось. Так, единица, пранические потоки, двойка, пранические потоки, тройка, пранические потоки. Ну и здесь, поскольку мы застряли на какой-то предыдущей стадии, здесь нам нужно взять будет новый пранический поток отдельно, вот как мы его раньше брали руками. Здесь без этого нам не обойтись. Ладони — новый пранический поток. Локти — новый пранический поток. Плечи — новый пранический поток. Тройка — новый пранический поток и пранические потоки. Четверка — пранические потоки. Пятерка — пранические потоки. Шестерка — пранические потоки. Бедра — новый пранический поток. Колени — новый пранический поток. Ступни — новый пранический поток. Из шестерки в семерку — пранические потоки. Снизу — семерка — пранические потоки. Шестерка — пранические потоки. Ступни — новый пранический поток. Некоторые даже на этих зонах не достают, хотя мы раньше вроде отрабатывали. Так, еще разочек, ступни — новый пранический поток. Некоторые прям ноги отдергивают, тут не хотят. Колени — новый пранический поток. Бедра — новый пранический поток. Шестерка — новый пранический поток, пранические потоки. Пятерка — пранические потоки. Четверка — пранические потоки. Тройка — пранические потоки. Плечи — новый пранический поток. Локти — новый пранический поток. Ладони — новый пранический поток. Двойка — пранические потоки. Единица — пранические потоки. Ну вот на пранических потоках немножечко у некоторых зашевелилось что-то в сущной составляющей, то, что там живое еще было, оно немножечко оживилось. Ну, сейчас попробуем провести целиком четвертого мастера. Единица. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оум. Ну, вы знаете, вот сейчас некоторым удалось как бы стать ближе к центральному току, который проходит вот через тело школы. Вот, и уже ток мастера лучше принимается. Так, двойка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Пятерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Шестерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Семерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Снизу семерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Шестерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Пятерка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Единица. Эрео толпу, лоу эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Так, теперь фазовый ток. АО. Единица. АО. Двойка. АО. Тройка. АО. Четверка. АО. Пятерка. АО. Шестерка. АО. Семерка. АО. Семерка АО, шестерка АО, пятерка АО, четверка АО, тройка АО, двойка АО, единица АО. Так, сейчас мы сделаем то, что мы до сих пор никогда не делали. мы проведем ток созвездия целиком. Созвездие. И сегодня мы попробуем это сделать созвездием Плеяды. У нас был ток Толпы, но это совершенно отдельная история, а мы именно проведем ток созвездия Плеяды, и там в этом токе будет участвовать несколько факторов. Во-первых, та, собственно говоря, вот сущность, которая присутствует за, как бы, этим созвездием, и токи некоторых звезд этого созвездия отдельно. То есть это такой будет комплексная такая медитация. Мы так еще на группе, по-моему, не делали, но вот сейчас будем иногда делать. Но вот сегодня у нас как-то тул-тул. Плеяды, созвездие Плеяды просятся. Так, единица Плеяды. Ага, хорошо. Двойка Плеяды. Тройка Плеяды. Четверка Плеяды. Пятерка Плеяды. Шестерка Плеяды, семерка Плеяды, семерка Плеяды, шестерка Плеяды, пятерка Плеяды, четверка Плеяды, тройка Плеяды, двойка Плеяды, единица Плеяды. Доктор Пул просится отдельно, вот как бы вот сквозь вот это все. Ну давайте возьмем, раз просится. Тул-пул. Отдельно от тока зоны. Единица тул-пул. Как говорится, почувствуйте разницу. Двойка тул-пул. Тройка тул-пул. Четверка тул-пул. Пятерка тул-пул, шестерка тул-пул, семерка тул-пул. Семерка тул-пул, шестерка тул-пул, пятерка тул-пул, четверка тул-пул. Тройка тул-пул, двойка тул-пул, единица тул-пул. Ну, на сегодня все. Но я сейчас еще пару слов скажу по поводу медитации сегодняшней. Хотя вначале я очень на вас ругалась, но вот в конце медитации, особенно когда пошли совершенно новые, совершенно незнакомые практически никому токи, многие нормально среагировали. То есть это говорит о том, что сейчас чакры, ну я в первую очередь, конечно, единица, они стали достаточно пластичными у многих. То есть они очень легко настраиваются на новые токи. Ну, другое дело, вот со старыми, конечно, проблемы возникают, а на новые токи вот как-то вот настраиваются хорошо. Но это вот это хорошо. Это вот это нас радует. Ну и, собственно, все на этом.